UFC на диване.
Это подкаст UFC на диване.
Пока профессионалы за деньги надирают задницы в клетке, два любителя совершенно бесплатно протирают своими задницами диваны и обсуждают наиболее важные, интересные и громкие события крупнейшего MMA-промоушена в мире.
UFC на диване.
Хей, народ, всем привет! С вами Бережной Дмитрий
и Юрий Кукин
и подкаст UFC на диване. Сегодня обсудим очередной номерной UFC, UFC 271, главным событием которого была встреча чемпиона в среднем весе Израиля Адесанья и претендента на пояс Роберт Уитакер, номер один этого дивизиона. Чё, Юр, как турнир? В общем, целом, ты же в прямой записи смотрел?
Да, я смотрел в прямом эфире, мне турнир дико зашел. Ну, вот мы с тобой чуть-чуть перед этим говорили о том, может быть, это магия прямого эфира или нет, но вот так вот по ощущениям, мне турнир понравился от и до. За исключением, может быть, каких-то боев, которые могли бы быть, там, которые могли быть скучными, которые дошли до решения, но на самом деле вот в памяти эти бои стерлись, не остались, а остались яркие моменты, которые прям вот я запомню, мне так кажется. И даже самый главный бой, мейн-карт, точнее мейн-эвент вечера Адесанья Уитакер, несмотря на все оценки, которые сейчас разнятся, конечно, относительно этого поединка, мне этот бой было смотреть очень интересно, и было напряжение, было вот это вот, был какой-то нерв, поэтому я все 5 раундов прям сидел с открытым ртом, наблюдал за тем, что там происходит. Как тебе мейн-эвент?
Именно мейн-эвент или турнир в общем?
Давай, как тебе турнир, и потом тогда уже перейдем к этому, к самим боям.
Слушай, по поводу самого турнира, я в таком восторге, ну, откровенно говоря, не находился, потому что когда ты мне написал, блин, турнир бомба, там прям вообще must-see, там надо смотреть, там чуть ли не все бои топовые. Я с ним абсолютно не согласен. Турнир выдался не такой яркий именно в части каких-то крутых досрочек, то есть было достаточно много решений, что в ранних прилимах, да, там вплоть до мейнкарда, в общем-то. И те бои, которые дошли до решения, были не то что, конечно, скучноватые, но какие-то немножко блеклые, что ли, то есть типа хотелось бы чего-то более яркого. И даже те бои, где была какая-то досрочка, многие из этих боев, по ходу самого боя были тоже достаточно унылые, на мой взгляд. Скорее всего, действительно, это магия прямого эфира. Потому что до этого, как раз-таки, предыдущий Fight Night, который я смотрел в прямом эфире, мне тоже дико зашел, а ты, помнится, как раз-таки, потом, поскольку смотрел в трансляции, я так думаю, поэтому не разделял, собственно, моего такого восторга. Поэтому все же здесь, наверное, магия прямого эфира, когда ты вот смотришь вот эту подготовку к бою, там, превью бойцов, да, то есть описание их там предыдущих достижений. И совсем другое дело, да, когда ты смотришь, там, проматывая какие-то скучные моменты, то есть у тебя вот эти вот все бои, там, один за другим, знаешь, в голове смешиваются, и вот такого вот кайфа, такого восторга после каждого боя не остается, как при просмотре прямого эфира. Поэтому турнир, я не скажу, что турнир хреновый, да, там унылый и тому подобное, но это не лучший далеко номерной UFC, даже там за последние, ну, скажем так, полгода, это точно. Но, не, в общем, турнир неплохой, да, были хорошие, интересные бои, здесь сказать ничего не могу, то есть и лучший бой вечера, о котором мы наверняка поговорим, выдался достаточно интересным, веселым, хотя и с определенными нюансами. Тоже, опять же, да, не будем забегать вперед. Но, в общем, да, турнир неплохой, крепкий такой, крепкий, хороший номерной турнир. Но не более того. То есть, какого прям восторга, какого-то кайфа и до визга я не испытал.
А ты знал результаты, когда смотрел уже?
Вот, да, это, наверное, тоже смазало мое как раз-таки ощущение. Во-первых, на самом деле, я как раз-таки уже все-таки немного забегая вперед, проснулся. Ну, собственно, у меня не было цели вставать пораньше, потому что там были определенные дела накануне в субботу, то есть я достаточно там поздно лег, был такой подуставший уже, как бы, и, в принципе, просыпаться специально я не планировал, думал, ну, посмотрю, типа, все в записи. Но так получилось, что я проснулся, короче, и как раз был уже 4-й раунд Адесанья Уитакер боя, и, короче, я посмотрел просто с огромными глазами 4-й, 5-й раунд и думаю, чё, типа, блин, чё за хрень, говорю, неужели, типа, сейчас сменится чемпион? Вот в этом плане, да, конечно, было прикольно узнать результаты и потом, соответственно, посмотреть весь бой, поскольку я видел только уже развязку этого боя. Ну и как-то вот сразу же там наткнулся на новости, там, кто победил в предыдущих боях, да, то есть я результаты знал, и, наверное, из-за этого не было, да, какой-то интриги, может быть, поэтому тоже у меня впечатление уже смазано, то есть я, в принципе, знал, чего ожидать, когда ожидать, от кого ожидать. Может быть, еще в этом дело.
Ну вот мне тоже кажется, что когда ты знаешь результат боя, и ты просто смотришь бой для того, чтобы понять вообще, что там произошло, ты уже хочешь побыстрее как-то от этого отвязаться. Ну, то есть побыстрее уже к развязке. Если нет какого-то прям дикого экшена, ну, как тебе кажется, дикого экшена, когда кто-то там кого-то роняет, кто-то встает, да, камбэк какой-нибудь происходит, и потом кто-то другой перехватывает инициативу. И уже, соответственно, сложно смотреть, зная как бы этот самый конец, хочется побыстрее до этого конца домотать. Вот мне кажется, просто когда я смотрю что-то в записи, и если случайно так оказывается, что я уже знаю результат, вот у меня именно такое чувство возникает. Поэтому все-таки прихожу я к выводу, что в прямом эфире гораздо интереснее это все дело наблюдать, и какие-то эмоции, они гораздо ярче, нежели когда ты пересматриваешь что-то уже в записи. Хотя, если не знаешь результат, все равно даже в записи просмотр может оставить и приятные впечатления. Ну, короче, вот такая вот прописная истина.
Ну, наверное, какая-то простая. Ну да. Смотрите, короче, в прямом эфире больше получите кайфа.
Да.
До того, как прослушаете наш обзор еще всего этого дела.
UFC на диване.
Впечатления в целом от турнира я твои услышал, понял. С чем-то согласен, с чем-то нет. Что думаешь по поводу мейн-эвента непосредственно?
Давай тогда, да, уже более детально как раз-таки начнем обсуждать все эти бои. Вот я предлагаю, безусловно, начнем с мейн-эвента и, на самом деле, потом идти не совсем по порядку, а все же сначала разобраться с тем, что происходит в среднем весе, то есть обсудить первый и третий бой мейн-карда по значимости. Это чемпионский бой Уиткера Десанья и, соответственно, претендентский бой, потенциально претендентский, который, в общем-то, стал претендентским уже официально, как сказал Дэна Уайт, это Канонир против Брансона. Вот, что касается мейн-эвента, то, блин, мне он не понравился. Вот реально не понравился. Опять же, да, скажу, что я смотрел именно последние два раунда, где, на мой взгляд, Уитакер, ну, Адесанью достаточно существенно перебивал. Стоит отметить сразу, что Адесанья этот бой забрал решением судей. Двое судей поставили 3-2 по раундам в пользу Адесаньи, один из судей 4-1 в пользу Адесаньи, опять же. Напомним, что встреча Уитакера-Адесанья в рамках этого номерного турнира была уже второй. В первом как раз-таки бою Адесанья отобрал у Уитакера пояс постоянного чемпиона UFC в среднем весе и, собственно, вот до сих пор его защищает. И после этого поражения, где Уитакер отлетел в первом бою, я имею в виду, нокаутом во втором раунде, причем абсолютно бесшансово, там мог отлететь и в первом, если бы не гонг, от Адесаньи был в том бою совершенно D-класс. Просто без каких-либо шансов Уитакер вообще ничего не смог сделать в том бою, и Адесанья его вполне себе закономерно убил, ну и забрал пояс. В этом бою ситуация была совершенно кардинально другой. Уитакер сам во всех интервью, в том числе и в предматчевой конференции, он говорил о том, что в первом бою Адесанья смог конкретно залезть к нему в голову, из-за чего Уитакер первый бой проводил на эмоциях, он бросался бездумно на Адесанью, ну и, соответственно, Адесанья, который как раз-таки любит по большей части контрпанчить, то есть он любит, когда прут соперники на него, при том, что если соперники сражаются более спокойно, более размеренно, Адесанье куда сложнее с ними драться, поскольку первым номером он биться не привык. Ну и как раз-таки ко второму бою Уитакер справился со всеми своими демонами, он поборол вот этот вот, не знаю уж, страх, не страх, но какой-то, может быть, трепет перед Адесаньей, вот эту вот злость, которую он испытывал по отношению к Адесанье. Уитакер встал на путь побед после первого поражения, трех соперников из топов вырубил, он прошел Даррена Тилла, Канонира, Келвина Гастелума, Канонира того самого, как раз, который дрался в третьем бою вечера вот в сегодняшнем турнире. Ну и смог достаточно уверенно подойти уже ко второму бою, который он гораздо более спокойно провел, дал хороший бой Адесанье, и на самом деле победу Адесаньи многие называют спорной. Хотя я с тем, что она спорная, не согласен. Да, еще раз скажу, что я проснулся к четвертому раунду, и там я офигел, потому что последние два раунда Уитакер, на мой взгляд, забрал. Но по факту первые три все-таки забрал Адесанья, и поэтому вот счет 3-2 в пользу Адесанья был справедлив. Я не совсем понимаю, на самом деле, вот эти вот разговоры о том, что все-таки это булшит. Из экспертов достаточно мало людей, которые склоняются в сторону победы Уитакера, хотя сам Уитакер с этим не согласен, он считает, что он сделал достаточно для того, чтобы забрать пояс. Но судьи посчитали по-другому. В то же время большинство как раз-таки фанатов, вот что прикольно, пришли к выводу, что победил Уитакер, причем с таким хорошим перевесом. То есть на MMA Decision именно из числа обычных зрителей считают, что Уитакер победил, составляет более 70%. То есть, и, соответственно, Адесанья там чуть меньше 30%.
Уже 70%? Я смотрел 60-40 соотношение было.
Не, я вот, ну, я смотрел, когда вчера было 68 на то, что победил Уитакер. Типа, по-моему, 28 на Адесанью, и там еще 4% на ничью. Ну, условно. И вот это вот достаточно забавно. По поводу самого боя, проходил бой достаточно спокойно. Очень спокойно, собственно, из-за чего мне этот бой и не понравился. Я все-таки предпочитаю, да, когда чемпионы уверенно отстаивают свои пояса, чего в этом бою, на мой взгляд, не было. Адесанья аккуратно, особенно в первых трех раундах, на расстоянии обстреливал Уитакера. Уитакер, в свою очередь, тоже особо не лез, пытался какими-то одиночными ударами там по Адесанье попадать, собственно, даже периодически неплохо попадал. Довольно круто, что Уитакер очень хорошо подтянул, видимо, борьбу. Скорее всего, после боя Адесанье и Блаховича увидел, что это может подействовать, ну и умудрился даже слегка повалять Адесанью. Пусть это был достаточно пассивный контроль, достаточно недолгий контроль, никакого урона, никакой опасности для Адесаньи там не было, хотя там один раз Уитакер даже умудрился повиснуть у него на спине. Но, опять же, да, какого-то существенного урона, какой-то существенной попытки выйти на удушку и чего-то в таком роде Уитакер там не продемонстрировал, поэтому, видимо, судьи первые три раунда ему ничего и не отдали, поскольку сейчас, как мы знаем, пассивный контроль не позволяет набирать очки. Только в случае, если этот пассивный контроль, собственно, был единственным в принципе, что было в этом раунде. То есть, если больше никто из бойцов ничего не показал в таком случае, да, но в остальных случаях этот пассивный контроль не засчитывается и при наборе очков, соответственно, не применяется. Ну и, на мой взгляд, 4-5 раунд как раз-таки забирает уже Уитакер. Я не знаю, Адесанья был то ли уставший, то ли Уитакер просто нашел вот то расстояние, с которым удобнее всего бороться с Изи, но периодически он подлавливал, он уходил от ударов Адесаньи, сам подлавливал его на каком-то противоходе и прям достаточно существенно умудрялся по нему попадать. Адесанья в основном в последних раундах уже тупо работал лоу-киками, обстреливая переднюю ногу Уитакера. Под конец боя там прям приличный такой, приличное покраснение было, то есть видно, что Уитакеру придется достаточно долго, наверное, эту ногу залечивать. Но, по большому счету, победа, конечно, Адесаньи была совершенно незрелищной, совершенно неуверенной, и это, на самом деле, достаточно печально, учитывая, что непосредственно перед боем Адесанья сказал о том, что ему удалось выбить, ну, вернее, подписать с UFC очень жирный контракт, который является одним из крупнейших в истории промоушена. То есть мы понимаем, да, что, скорее всего, он, наверное, уступает такому топу, как Конор Макгрегор. Но после Конора Макгрегора, скорее всего, у Адесани, по крайней мере, из действующих бойцов, ну, наверное, самый жирный контракт. В принципе, не зря он находится и на обложке игры UFC наряду с Масвидалем. И получив такой жирный чек, все-таки хотелось бы, наверное, чтобы боец, ну, как-то более уверенно и более качественно показывал и демонстрировал то, что вот такие деньги он получает не зря, учитывая особенно, что Адесани действительно один из самых популярных бойцов UFC из-за своего образа и своего стиля ведения боев, да, как бывший кикер. Он не привык валяться в партере, любит рубиться в стойке. Но вот в этом бою что-то какая-то была не рубка, а вот реально будто перестрелка. Фух, ладно, давай, Юр, ты, а то что-то я уже это начал заговариваться.
Да нет, ну, кстати, ты в чем-то или с тобой в чем-то согласен. Майкл Чендлер, который в Твиттере высказался: «Поверьте мне, я люблю Изи, но мы дошли до того, что доминирующему чемпиону нужно просто стоять, выбрасывать несколько ударов за раунд, и он не проиграет, если только его не поймают». Не поймают, имеется в виду, на нокаут. И как раз он ту же самую мысль повторил, что Изи хорошо заплатили за последний контракт, так иди дерись, а не устраивай спарринг. Но он дальше добавил, правда, что он, конечно, не выступает за рубку вместо тактических боев, а отстаивает дух доминирования перед лицом опасности. В общем, почти что то же самое, о чем и ты сказал, сказал Майкл Чендлер в Твиттере. Ну, я не согласен вот с каким моментом. Я не согласен с тем, что это была в некотором роде там неуверенная. Точнее, Адесанья был не уверен в ринге. Потому что мне как раз показалось, когда я смотрел это...
Не Адесанья. Адесанья-то был уверенный. Победа была неуверенной.
Вот, хорошо, победа была неуверенная. У меня не было вопросов относительно победы, если честно. По мне, первый раунд забирал абсолютно уверенно Адесанья. Угу. Второй раунд, как мне показалось, забирал Уитакер. И вот один из судей, Майк Билтран, да, как раз второй раунд отдал именно Уитакеру. Но этот же судья, в принципе, оценил целый поединок 49-46, с чем я не согласен. Потому что по мне Уитакер забирал точно пятый раунд, и вот я считал второй. Что там с первым, третьим и четвертым, я не знал. Потому что мне казалось, что это очень близкие раунды. Ну, первый, понятно, Адесанья. Что в третьем и в четвертом раунде, я, честно, представить себе особо не мог. Потому что, как ты и сказал, были какие-то переводы от Уитакера. Были даже некоторые попадания от него, когда он наконец-то прочувствовал, что вот он может сокращать дистанцию. Он понял, что этот двойной джеб, который он выбрасывал очень часто, уже со второго раунда начиная, проходит периодически. Он им может, благодаря нему может сблизиться и дальше попробовать там выкинуть правый кросс, либо попытаться что-то там ногами сделать. Хотя ногами он бил гораздо меньше, чем Адесанья тот же, да? Вот благодаря, значит, джебу он его начал выбрасывать, да, он, значит, начал попадать и делать вот эти самые переводы. Но, как ты и сказал, в принципе, все правильно, переводы ни к чему не приводили.
И ну, тейкдаун ради вот тейкдауна чисто.
Если учитывать, да, вот эту новую систему оценки, что это просто смена позиций, и если нет какого-то после этого контроля, либо нету ударов, нет граунд энд паунда, то тогда вообще вопросов, в принципе, о победе Адесани не возникает. И в целом, по ходу поединка, у меня было чувство, что Адесани бой, скорее всего, заберет, если Уитакер существенно не поменяет картину поединка. То есть даже перед последним раундом ему, в принципе, в углу его секунданты говорили, тебе нужно сейчас пойти его достать, то есть иди и финишируй его, по идее. Потому что они понимали, что ну, ситуация очень спорная. То есть в таком бою нужно было как раз-таки не Адесани, нужно было Уитакеру гораздо серьезнее ставить точку и как-то это делать более ярко. Но мне показалось, что он, конечно, сделал очень много для того, чтобы победить, но недостаточно.
Недостаточно.
И это, опять же, говорит об уровне Адесани как о очень крутом, очень техничном и все-таки доминирующем чемпионе, потому что подобрать к нему ключик, ну, не может, по сути, никто.
Но у Уитакера почти получилось. Если бы он делал бы это чуть более активно, возможно, это ему помогло бы.
Ну, вот было чувство, что как будто ему не хватило раунда, как будто он только к последним раундам разогрелся, потому что он только понял, что нужно делать. Но этого уже было недостаточно. И вот самое обидное было в концовке, потому что у тебя остается минута, ты выигрываешь этот раунд, ну, нужно было сделать это еще ярче. А он пошел делать вот эти стомпы а-ля Камару Усман около клетки. И это вот было печально, потому что последние 10 секунд нужно было доработать максимально. А он их просрал, по сути.
У меня вообще сложилось впечатление, на самом деле, что оба бойца как-то совершенно не выложились. То есть они что в конце боя были достаточно свежие, да, примерно такие же, как и в начале. То есть, в принципе, если смотреть концовку, там никто из них особо не дышал. То есть оба по кардио не просели. Конечно, это в первую очередь, да, мы знаем, что и Адесани, и Уитакер абсолютно спокойно могут проходить 5 раундов. Не раз это делали. И, собственно, для обоих, да, этот 5-раундовый поединок далеко-далеко не первый. Там, ну, собственно, для них это никакой, да, проблемы совершенно не составляет для их дыхалки в первую очередь. И вот обидно в то, что по отношению к Уитакеру, что ты знаешь о том, что пояс сейчас твоего соперника, ну, блин, ну выложись ты. Пусть ты сдохнешь, но, возможно, ты сможешь его вырубить, и тогда никаких вопросов к твоей победе и к тому, что пояс должен быть у тебя, уже не встанет. Но вот Уитакер как будто бы действительно свой согласен, вот ему не хватило 1-2 раундов. Мне кажется, что этот бой еще спокойно мог бы пройти 2 раунда, поскольку оба чувака были в какой-то абсолютно нормальной кондиции, то есть они не дышали. Они не были какими-то особо выдохшимися, не были какими-то уставшими, по крайней мере, со стороны так не казалось. Выглядело все так, будто они спокойно еще могут простоять 2 раунда, поскольку действительно это было больше похоже на какой-то спарринг. Не особо дружественный, но спарринг. И вот, возможно, этих 2 раундов ему как раз и не хватило. Но, к сожалению, к счастью ли, все-таки даже в чемпионских боях в UFC лишь 5 раундов. К сожалению, для Уитакера, видимо.
При этом я скажу, что у меня не было вот этого чувства, которое было у тебя, потому что, опять же, я смотрел в прямом эфире, и этот нерв сохранялся до самого конца. Потому что за Адесаньей, ну, это прям огромное удовольствие наблюдать. Даже когда он стоит и ничего не делает, по сути, ты видишь, насколько страшно или насколько сложно его сопернику к нему подойти. Одна смена позиций, вот он очень часто делает финт, показывает, что он сейчас как будто бы ударит ногой, а потом не ударяет, а просто меняет стойку там, с левосторонней на правостороннюю. И человек напротив уже отскакивает на километр, просто ожидая ударов вот этих вот длинных конечностей, которые есть у Адесани. Ну, за этим очень интересно наблюдать. Мне вот очень нравится смотреть, как Адесани пытается раскрутить или пытается вот тактически просчитать, что нужно делать с соперником. Это потрясающее зрелище. Его лоу-кики – это просто что-то с чем-то. Просто насколько мастерски он это все использует, это очень красиво, и за этим очень интересно наблюдать. Поэтому у меня к поединкам Адесани, в принципе, нет никогда никаких вопросов. Ну, разве что вот с Ромеро, когда был поединок, там, да, там просто был пример, там, не знаю, того же Косты, который дрался с Ромеро, того же Уитакера, как они бились с Ромеро. Это были потрясающие поединки. Бой Адесани Ромеро – это, конечно, отдельная история. Это самое темное пятно в карьере Адесани, как мне кажется. И сейчас, конечно, вот следующий поединок, который... судя по всему, будет у Адесани за как следующая его защита пояса, она будет более зрелищной и более яркой. Я прям в этом уверен.
Наверняка.
И я даже прогнозирую, что там будет нокаут. И победителем из этого боя, как мне кажется, без шансов выйдет Адесани опять.
Согласен. Давай к следующему бою перейдем сейчас еще чуть попозже. Вот Исраэль после боя, в послематчевом интервью на пресс-конференции, сказал о том, что... Вернее, ему задали вопрос, что вот Уитакер выступал перед тобой, и он сказал о том, что сам Уитакер и Адесани находятся на голову выше всех остальных в своем дивизионе, даже в том числе и всех остальных топов, да, там, в топовой пятерке. Адесани на это ответил, ну, наверное, довольно закономерно, и он сказал о том, что да, типа, мы находимся гораздо выше остальных, но я нахожусь еще выше Уитакера на пару ступеней. Вот согласен ли ты с этим?
Ну, я согласен, что Адесани сейчас, по крайней мере, вот ну, на эту самую секунду, как боец, смотрится лучше, нежели Уитакер. При том, что я Уитакера очень, мне вот он очень нравится как боец. Мне кажется, что он в некоторой степени более универсальный боец, нежели Адесани, но в этом как бы и прелесть Адесани, что он настолько хорош, например, в своем кикбоксинге, что пока ни борец, ни джитсер, ни другой кикер не смог к нему подобраться и не смог ему ничего противопоставить. Ну, только пример Блаховича мы знаем, но это другой вес. В случае с полутяжами мы не берем.
Не берем.
Мы смотрим именно средний вес. Он настолько крут, что ему никто ничего противопоставить не может. Уитакер очень хорош, но вот мне кажется, что у него будут шансы в следующем их третьем поединке, если он потенциально состоится когда-то. Но он должен был больше тогда делать акцент на ту самую борьбу, про которую он говорил. Но он и пытался, в принципе, делать этот акцент. Опять же, у него просто ничего не получилось. Потому что как только он переводил, Адесани вскакивал тут же. Вопрос другой, как бы, почему Уитакер не пытался бороть дальше, а сразу бросал эту затею и как бы снова шел в рубку. Это вопрос, может быть, геймплану его, я не знаю. Но пока что Адесани действительно выглядит на голову выше Уитакера и, соответственно, на две головы выше всех остальных.
Слушай, вот я на самом деле с этим не согласен. То есть про какую-то там голову, про там несколько ступеней. На мой взгляд, Адесани лучше Уитакера прям вот совсем-совсем на чуть-чуть. Это подтверждают и оценки судей, это подтверждают и оценки в принципе, да, там, людей. То есть Уитакер просто немного недоработал, мне так кажется. Мне кажется, что Уитакер не показал весь свой потенциал. Впрочем, наверное, как и Адесанья. У него же спросили, как ты оцениваешь этот бой. Он сказал, ну, типа, на 7 из 10, типа, была неплохая шахматная партия, где, типа, я его разбил. Как бы, ну, нормально, типа, тактически нормально, типа, я его там, это, разобрал. Вот фиг его знает, на самом деле. Вот стоит ли что-то вот за такими громкими заявлениями Адесаньи? Все-таки это не была какая-то мега уверенная победа, скажи прямо. Да, он его перестрелял. Я не спорю, что Адесанья забрал этот бой. И забрал его со счетом 3-2. Это не была какая-то доминация в 5 раундов. Это не было там даже доминации в 4 раунда. То есть все раунды были очень ровными и очень близкими. Просто в каких-то был чуть лучше Адесанья, в каких-то был чуть лучше Уитакер. Можно ли говорить о том, что это какой-то прям андеркласс или там, ну, хотя бы, да, о том, что Адесани на голову выше? На мой взгляд, нет. Уитакер мне очень понравился, он мне тоже очень нравится как боец. Пусть у него в последнее время достаточно мало каких-то зрелищных нокаутов, но вот как раз то, как он ведет бои, насколько умно именно он дерется, ты, я думаю, точно должен с этого кайфовать. Мне, как ни странно, тоже его бои очень нравятся. То, как он разбил вот этого дикого нокаутера Канонира. Это же вообще прям было любо-дорого смотреть. Он абсолютно не оставил ему шансов в стойке. То есть вот там прям был реальный дикласс. Это просто вот был бой, где Уитакер показал о том, что нокаутер, не нокаутер. Просто пофигу. Ты хорош на ногах, ты его перестреливаешь, ты до него там дотягиваешь, и ты по нему попадаешь. Все, забираешь раунд по очкам. Здесь, мне кажется, еще очень негативно в плане Уитакера было вот именно вот эта вот антропометрия все-таки, которой Уитакер очень сильно проигрывал Адесанье. Размах рук, размах ног, рост. Ну и, соответственно, вот это вот все не позволило Уитакеру работать на комфортной для него дистанции. Только, к сожалению, под конец боя он вот нащупал ту дистанцию, и тот именно матчап, да, который мог бы привести его к победе. Может быть, если бы он сделал бы это вот всего лишь на раунд раньше, и Адесани бы уже не выиграл. И вот реально у меня такое чувство, просто скажу, что Уитакер чуть-чуть недоработал. Чуть-чуть позже, чем надо, он понял, что ему делать с Адесаньей. Поэтому я бы не сказал, что Адесани там на какую-то голову выше, он выше чуть-чуть. И, возможно, вот это вот чуть-чуть как раз-таки не хватило из-за того, что Уитакер не сразу понял, как надо с ним работать. Если бы он это понял бы с первого раунда, со второго, то он бой должен был бы забирать. Если бы Адесани бы... Тогда бы уже Адесани бы пришлось бы что-то придумывать.
Ну, я на это могу только сказать, что мне кажется, что Уитакер здесь показал лучшего себя, которого он только мог, и Адесани с этим справился. Вот. И как бы к этому у меня вопросов нет. И для меня это говорит о том, что Адесани пока что как боец все-таки превосходит Уитакера по именно там, бойцовским каким-то качествам. Ну, то есть, если брать комплексно. Ну, вопрос в том, вот следующий, если состоится поединок, когда он там состоится, если он состоится, насколько к нему, опять же, заряженным, подготовленным подойдет, например, Адесанья. То есть, насколько там Уитакер сделает выводы из вот этого их противостояния. И насколько будет готов сам Адесанья что-то продемонстрировать другое и как-то ответить по-другому. Насколько ему это вообще нужно. Потому что, в принципе, он делает для победы, ну, достаточно. Он чувствует себя абсолютно уверенно. Он, там не было ни одного раза, когда он где-то бы бровью повел. Один раз его там Уитакер попал по нему, в челюсть ударил его. Адесанья ему такой типа показал, да, крутой удар. Но он его ни разу не потряс, ни разу не усомнил, точнее, не заставил усомниться в каких-то своих возможностях, силах и так далее и тому подобное.
Но и обратной ситуации тоже не было.
А обратная ситуация как будто бы и не нужна была, понимаешь? Он его расстреливал, и он тактически делал все, что ему нужно было.
Не, ну я к тому, что Адесанья тоже не создавал опасных ситуаций для Уитакера. То есть, смотри, этот бой, и у тебя...
Он никогда же не создает опасных ситуаций, то есть он вперед не идет же, никогда, ты же сам говорил. В данном случае он просто держал его на удобном... То есть, знаешь, это вот мы до этого обсуждали турнир Стрикланд и Хермансон, да? И Стрикланд 5 раундов делал то, что ему удобно было, чтобы наверняка выиграть. И у меня было ощущение, что Адесанья здесь делал, в принципе, то же самое. То есть он вел комфортный для себя поединок, он ничего больше не делал. Понимаешь, вот просто он не сделал ничего больше. Он просто сделал то, что было нужно. И вот вопрос, принимая в расчет там слова Майкла Чендлера, например, должен ли ты, помимо того, чтобы делать то, что нужно для победы, делать еще чуть больше, показывать какой-то экшен, условно говоря, и рисковать, должен ли ты в данном случае или не должен? Вот оправдан был бы этот риск или не оправдан? Не знаю. Но мне кажется, что для Адесани не было здесь каких-то некомфортных моментов. А Уитакер из кожи вон лез.
Но не до конца,
опять же. Да, но не долез. При этом, опять же, вот я, если как бы, я ставил на Уитакера, да? Потому что я думал, что он как бы сделал определенные выводы из боя, опять же, Блахович и Адесанья. Я думал, что он победит, если то победит решением. Потому что, ну, я полагал, что он залежит. Но он как будто и не хотел залеживать. То есть я вот не очень понимаю все-таки тактику боя у Уитакера. Помимо первых двух раундов, когда он как раз пристреливался и пытался подойти, но когда дальше он уже понял, что делать, почему он не делал вот большего акцента на партер, не знаю. Может, почувствовал, что может в стойке как-то с ним тягаться. Но это не очень грамотно все-таки было с его стороны. Из-за антропометрии той же самой. То есть проходить в ноги, переводить его, если у тебя это получается, и держать там, было бы гораздо логичнее. Не знаю, но пока что превосходство Адесани для меня все-таки очевидно. Вот так скажу.
Ну, может быть. Но сам-то бой-то тебе как? Потому что я, по-моему, от тебя впечатления самого боя так и не услышал.
Ну, я говорю, я был напряжен до самого конца. Понимаешь, мне не пофиг на бой. И это самое главное. Когда мне не пофиг, и когда мне интересно прям за каждым движением наблюдать, даже если экшена не особо много, мне бой уже в этом случае нравится. И вот так вот, сколько там мы спишемся с тобой сегодня, да, бой прошел вчера, ну, сутки по факту, сутки прошли, у меня до сих пор какое-то приятное чувство от того, что я его посмотрел. И, соответственно, это у меня оставляет хорошие эмоции, то есть, как бы, по факту, вердикт, бой мне понравился. Потому что было напряжение, была интрига, а она была.
Примерно такая же, как в бою Нгану Льюис?
Да нет. Нет, не скажи. Ну, опять же, говорю, мне просто очень интересно наблюдать за тем, что делает, там, например, Адесанья, и я в целом топил в том числе и за Уитакера, поэтому... Ну, я не скажу... Ну, конечно, понимаешь, как бы бои типа Чендлер-Гейджи — это другой коленкор. Там есть все, чтобы ты сказал «вау». Здесь вау-эффекта, конечно же, не было, но для меня, как в этом смысле... Ну, я не скажу, что я задрот, но вот это как бы из таких лениво-тактичных боев вполне себе очень смотрибельный бой. И поэтому мне нравится и Ган, поэтому мне нравится Адесанья, потому что мне очень интересно наблюдать за тем, что кто из них делает для того, чтобы переигрывать соперника. То есть именно вот перебивать. Опять же, можно поспорить, что, например, там Макс Холлоуэй какой-нибудь перебивает гораздо зрелищней. То есть там 100-500 ударов на минуту, и это выглядит мощно. Здесь один удар в минуту, но вот этот тайминг, вот это ожидание этого удара, оно делает дело. Ну, лично для меня. Хотя, как бы, мне могут сказать, что я какой-то извращенец в этом смысле.
Ну, у нас с тобой, наверное, все-таки немножко разные ожидания. Или, вернее, не так, у нас с тобой разные цели, для которых мы смотрим эти бои. То есть я это в первую очередь смотрю как развлечение. Вот, пусть, да, это развлечение, которое мне реально интересно, но, тем не менее, это я воспринимаю как развлечение, то есть как сферу развлечений. А ты, может быть, все-таки это воспринимаешь именно как, больше как соревнование, как турнир, то есть где тебе больше важен результат.
Ну нет, мне процесс сам по себе тоже нравится, просто, как это сказать, я могу смаковать этот процесс именно, даже если он вот такой, условно говоря, не сильно яркий.
Ты смаковал Стрикланд Хермансон?
Стрикланд Хермансон я терпел больше, чем смаковал, а вот здесь было напряжение какое-то. Знаешь, со Стрикланд Хермансон было все понятно, как будто бы. Там на протяжении всех 5 раундов было все понятно. То есть там интриги не было. А здесь она была.
Но не только же в интриге дело. Ты все-таки смотришь бой не только ради результата этого боя, но ради самого хода боя. Понимаешь? То есть ты также мог, по сути, прочитать текстовую... Смотри, ты мог бы прочитать, условно, дать просто текстовую трансляцию этого турнира, не глядя результат, и у тебя тоже была бы интрига.
Да нет, ну это разные вещи все-таки. Нет, это не прочитать книгу и посмотреть фильм по этой книге, это разные вещи. Здесь было напряжение. И вот это напряжение для меня, оно как бы много играет. Я благодаря нему, или точнее из-за него, могу многое простить самому поединку.
Но это, опять же, именно из-за личностей бойцов, которые тут встречались. Учитывая, что у них там есть и предыстория, и пути, которыми они подошли к этому бою.
Не спорю. Ну, то есть, если бы такой же поединок был бы среди там ноунеймов каких-то...
Вот, да, вот я о чем хотел тебя спросить.
Наверное, я бы смотрел это с меньшим энтузиазмом.
Засыпая.
Не знаю, засыпая или нет. Опять же, знаешь, там от состояния много чего зависит. В каком ты это настроении смотришь. Там, я не знаю, может, у тебя проснулось невероятное желание посмотреть офигенно тактический поединок. И ты такой, сейчас я мануал прямо вот посмотрю, как нужно действовать в таких ситуациях. Вот, например, я такой же высокий, как Адесанья. Против меня более коренастый соперник, который пытается меня достать. Что мне нужно делать в такой ситуации? Вот, посмотрю инструкцию. Инструкции в виде этого поединка.
У тебя была на этом турнире еще такая инструкция. Карлос Оуберг, Фабио Чирант. Оуберг, это который там моделью подрабатывал. Как раз таки тоже, кстати, кикер из зала Адесаньи.
Вот этот бой был ужасен.
Так ужасен. Ну, так, понимаешь, они же были похожи в каком-то смысле. Вот тебе то же самое. Оуберг высокий, рельефный, габаритный. Чиран такой маленький, коренастый, мощный чувак.
Который пытался пройти что-то делать.
Но этот бой просто кусок говна. Вот реально не бой, а кусок говна.
Бой ужасный.
Ужасный.
Вот этот бой ужасный. Но и Карлос Олберг, простите, не Адесанья.
Ну так я тебе и говорю, что здесь именно личности.
Нет, в первую очередь. Смотри, Адесанья тоже когда-то был ноунеймом. Но за ним всегда, как за мастером, приятно было интересно наблюдать. То есть, как только он появился в UFC, за ним было интересно наблюдать. Даже когда он был, в принципе, для фанатов именно UFC ноунеймом, да, он там в К1 был популярен.
Ну хорошо, если бы вот этот Олберг проводил бы бои чуть более зрелищно именно в плане техники, то есть чуть более технично. Ну, в частности, вот этот бой, если бы он провел чуть более технично. Тебе стало бы его интересно смотреть? Если бы там были бы чуть ровнее удары, да? Там какая-то чуть правильнее стойка.
Ну, прости, Ган. Вот Ган, хороший пример. Он тоже, он дико техничный. Он не яркий нокаутер все-таки. Но за ним очень интересно наблюдать. За тем, как Ган себя ведет. Может быть, потому что это тяжелый вес. А в тяжелом весе так, в принципе, не принято.
Не канон.
Может быть, поэтому. Да, не канон. здесь ситуация другая. Ну вот просто вот в бою с Карлосом Олбергом и Фабио Чарантом, во-первых, было насрать, во-вторых, не было никакого напряжения вообще.
Так потому что, чувак, ну это просто очень важный фактор, то, что это два ноунейма. Это реально очень важный фактор.
Может быть важный фактор, что два ноунейма. Но опять же говорю, все-таки ты не скажешь про Адесанью, даже вот если отбросить имя, ты не скажешь про манеру его выступления, что она там не цепляет. Потому что он всегда, даже элементарно, как он финтит, он может не выбрасывать, но он всегда заставляет как бы ждать, что сейчас будет, откуда прилетит. У Олберга такого не было. У него просто была стоечка, почему-то поднятая высоко голова, и там периодически...
И опущенные низко руки.
Да, кики в стиле Стивена Томпсона.
Ну, у него, да, у него была какая-то больше каратистская стойка. Ну, ладно, я надеюсь, да, что этот бой Олберга с Чарантом мы обсуждать же не будем, правильно?
Не-не-не-не-не.
Тем более, я думаю, что все и так поняли, что это кусок говна, который можно не смотреть.
Мы уже сказали, что этот бой был. Ну все, хватит про него, больше не надо.
Все, согласен. Ну, короче, ладно, мне этот бой не понравился. Давай перейдем так к следующему. Здесь мы еще, я думаю, наверняка вернемся, когда будем говорить о ближайшем будущем среднего дивизиона, возможно. Поэтому я предлагаю перейти к следующему бою.
UFC на диване.
Следующий бой, который мы хотели обсудить, тоже прошел в среднем весе. Джаред Канонир против Дерека Брансона. Бой топов и претендентский бой. То есть было уже известно, что тот человек, который побеждает в этом бою, он дальше будет претендовать на титул в среднем весе и, соответственно, выйдет, ну, станет соперником победителя боя Адесани и Уитакер. То есть теперь мы понимаем, что Джаред Канонир, который победил в этом бою, он будет следующим соперником Израиля Адесаньи. Что, в принципе, как бы и хорошо, и логично, потому что еще до боя с Уитакером Адесанья говорил, что он бы подрался с Канониром, потому что он его уважает, он уважает тот прогресс, который сделал этот боец, потому что мы знаем все, что Джаред Канонир это был вообще какой-то... не рекордсмен, да, но мега-чувак, который был, дрался в тяжелом весе, потом перешел в полутяжелый вес и потом в итоге скинул еще килограмм, и теперь он сражается в среднем весе, и в среднем весе как раз-таки он достиг наибольших успехов. Говоря про сам бой Канонир и Брансон, ну что, в принципе, было логично, да, все так и ожидали, что либо Канонир вырубит нокаутом, потому что он известен своей вот этой нокаутерской мощью.
С тяжелого веса, Брансон, которая осталась, видимо.
Да, которая осталась с тяжелого веса. Либо Брансон, который базовый борец, переведет, залежит, там, не знаю, удушит. Ну, в общем, как-то именно в партере решит вопрос по ходу боя. Я на этот бой поставил, надо сказать. Причем поставил что на одного, что на другого. Решил перестраховаться. Подумал, что либо Брансон выиграет решением, либо Канонир выиграет нокаутом. Ну, в итоге сыграло то, что Канонир выиграл нокаутом во втором раунде. Бой, соответственно, ну, хороший. То есть нокаут — это всегда красиво, зрелищно, круто. Брансон, правда, смог удивить, потому что он не только лез в борьбу в первом раунде, он смог еще и Канонира уронить очень неприятно в конце первого раунда. После чего я подумал, ну все, Брансон сейчас просто во втором раунде прям разберет Канонира окончательно. Но тот смог собраться и вырубил противника.
Так причем там Брансон не только его уронил, он его еще и чуть не задушил. То есть там Канонир это гонг
спас. Чуть не задушил, да-да-да-да-да, точно. Он его взял на удушку, забрал спину, начал душить. И там буквально оставалось 10 секунд, и все, и в том числе и я, тоже считали и говорили, давай держись, держись, братишка.
Держись, потому за Кио Горилла.
Да, я же не хотел, чтобы Брансон выигрывал удушкой, это было бы обидно.
Да,
он выиграл решение.
Учитывая, что Адесанья Брансон бой мы уже видели, Адесанья там его нокаутировал, по-моему, в первом же раунде.
Вот, да, а Адесанья Канонир было бы посмотреть интересно. Ну, соответственно, как раз тот бой, который мы и получили. Про сам поединок больше, в принципе, сказать мне нечего. Кроме того, что очень здорово показали себя что тот, что другой. Оба, в принципе, возрастные ребята. 38-37, да, им по возрастам. Насколько я понимаю. И вот для Канонира это такой шанс. Для него это хороший шанс стать чемпионом. Но мне кажется, что как раз-таки, опять же, простите за тавтологию, шансов у него нет. Потому что Канонир перед этим проигрывал Роберту Уитакеру, как Дима уже и говорил, проигрывал абсолютно, как мы любим говорить, безыдейно.
Безыдейно.
Да, то есть там было тотальное доминирование со стороны Роберта Уитакера. И, опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили только что,
в отношении Уитакера Адесании. Настолько Адесания хорош, что канонир не сможет его вырубить. Он просто не сможет к нему подойти. Он получит 100-500 ударов в табло и не уронит.
Ты знаешь, тут даже, мне кажется, ситуация немножко в другом. То есть не в том, что он не просто не сможет подойти, а в том, что канонир очень прямолинеен. То есть он дерется на руках, он просто вот идет вперед и рубит. Да, он достаточно технично, в принципе, бьет, но сама тактика у него на бой всегда одна и та же. Просто идти и просто там махать руками. И Адесанья вот таких ребят контрит прекрасно. То есть если нет какого-то креатива, как показал тот же Уитакер, да, который там завлекал как-то хуком и там прыгал в ноги, да, там как-то валил Адесанью или там ловил его на противоходах, канонир делать так, скорее всего, не будет. Если вот в этот лагерь перед Адесаньей он не отточит это, то он его ловить так не будет. Это будет очень прямолинейный бой, и так как в этом раунде, в этом бою он смог победить Брансона, то есть когда там во втором раунде он как-то поймал его локтем, да, там на выходе из клинча как раз-таки, и потом, собственно, уже там погонялся за ним по октагону, когда Брансон был уже там ошеломлен, ну и, собственно, просто, да, там уже добил в партере. Такого не будет, Адесанья так не подставится. Это абсолютно точно, я в этом абсолютно уверен. Канонир к нему просто не сможет подойти. И я думаю, что это будет некое повторение Адесанья Коста. Вот у меня почему-то примерно такое ожидание от этого боя. Канонир слишком прямолинеен. Не хватит знаешь, ему креатива против Адесанья. Если Уитакера не хватило, который разобрал канонира, то у канонира точно не хватит. Имхо.
С Костой как будто была бы интрига. Точнее, как будто была какая-то интрига. С канониром даже этого нет. То есть я очень рад, что канонир получил такой шанс, но вот мне кажется, что это как бы, да, тут даже нет интриги.
Да,
причем будет
проходной
неинтересно,
соперник.
Потому что они друг друга очень уважают. Это будет очень комплиментарное противостояние. Они будут говорить друг другу кучу комплиментов. Но в то же время канонир скажет, что вот он, конечно, рассчитывает нокаутировать Адесанью. Адесанья скажет, что он очень уважает соперника, но, к сожалению, он настолько хорош, что у него ничего не выйдет. И это по факту будет так. У соперника ничего не выйдет.
Угу.
Ты абсолютно прав, что он прямолинейен. И вот я еще, кстати, вспомнил свои впечатления от просмотра этого поединка. Я очень разочарован был именно в первом раунде в канонире. Потому что он...
Да, даже на руках то, что он умудрялся уступить Брансону? В каких-то моментах.
Да, потому что он и потерялся, и как будто бы он не знал, что делать в какой-то момент. И я все-таки думал, что он как-то эволюционирует. А он был точно такой же, какой он вот, собственно, в последние все поединки. Поэтому мне это как-то все не очень понравилось. То есть, да, он молодец, что вырубил, но больше каких-то перспектив особых я не вижу. И вот эта вот вершина, до которой он добрался все-таки...
Топ-3 рейтинга?
Да, ну нет, я имею в виду...
Претендентский бой?
Бой с Адесаньей, mm-hmm. Да. Претендентский бой. Это максимум, на который он способен,
вот,
скорее всего.
Вот у меня тоже сложилось впечатление, что вроде как он выиграл Брансона без вопросов, да, поскольку это нокаут, не решение, как у Адесаньи Уитакера, который вопрос все-таки так или иначе вызывает. А выиграл именно нокаутом. Вроде как, ну, все очевидно, да, чувак лучше. Но, блин, ни хрена. Вот, на мой взгляд, если бы первый раунд продлился бы буквально на 30 секунд, да на 20 секунд дольше, все могло бы быть совершенно по-другому. И вот это вот чувство, знаешь, какой-то не то что недосказанности, а может быть, что канониру немного повезло вот с гонгом, то, что вот эта вот ситуация произошла именно в конце первого раунда, да, и Брансон не успел просто завершить удушку. Вот это вот фактор какого-то везения, какой-то фортуны, ну, как-то не дает вот на самом деле полностью воспринять его прям как такого достойного претендента для Адесаньи, учитывая, что тот же Брансон, да, умудрился его там уронить, хотя вроде как на руках, на бумаге канонир был, должен быть был в разы лучше, чем Брансон. Но вот мы видим, что увидели, что все-таки даже на руках он базовому борцу не сказать, что прям его как-то деклассировал. Просто хорошо попал один раз локтем на выходе из клинча. Вот и все.
Тут надо справедливости ради сказать, что Брансон там тоже, знаешь ли, этот удар был такой размашистый. Это не как будто бы он собирался прям, вот он точно оттачивал этот удар, он попал, и это точно было там частью геймплана. Нет, просто удар залетел, то есть это тот самый lucky punch, который в данном случае сработал, но сработал не до конца, потому что дожать, опять же, канонира Брансон не смог. Здесь все-таки нужно отдать должное, то что вот эти последние там 10 секунд, которые он находился в этом удушающем болевом приеме, канонир все-таки не сдался, не выключился, он чувствовал себя хорошо, и он дотерпел.
Ну, то, что хорошо-нехорошо, это вопрос, конечно.
Ну, он встал после этого очень резко. Он прям как будто с ним все окей. Он достаточно бодренько вскочил, пошел к себе в угол. Ну, в углу, конечно, дышал уже тяжело. И мне показалось как-то странно, что он очень быстро выдохся. но именно вот угрозы какой-то, судя по всему, там не было. И это, ну, с одной стороны, заслуга канонира, с другой стороны, недоработка Брансона, потому что он на такую позицию вышел и не смог как бы завершить свою пользу.
Да, чувак, тупо времени не было. О чем ты говоришь там? Канонир, даже когда Брансон его там душил последние 10 секунд, канонир уже даже не мог отбиваться, он тупо лежал и терпел. То есть было очевидно, что ему подсказывают, что до конца боя там осталось 10 секунд, терпи. Да, и канонир нет, просто лежал и терпел, секунд. Понимаешь?
Ну, слушай, это как бы... Вот мы можем так вот со стороны мы говорим, да, типа... Ну, там, лежал, терпел. Ну, это, по идее, ну, он молодец.
Не-не-не, он молодец, я здесь ничего не говорю. Просто я к тому, что ты говоришь о том, что проблем у него не было, то есть и все было под контролем. Да ни хрена у него не было под контролем. Он чуть не отлетел, чуть не уснул.
Под контролем я имел в виду то, что он понимал, что ему там остается какое-то маленькое количество времени, ему нужно продержаться именно.
Ну, это да.
И, соответственно, он это выполнил. После этого он встал достаточно так спокойно. Там не было так, что он там почти что улетел, и вот еле-еле передвигался в свой угол. Нет, такого не было. То есть... Именно вот это я имел в виду, говоря под контролем. Так-то понятно, что там под контролем было все у Брансона, но в итоге не до конца, да, потому что не дожал. В итоге Брансон не дожал, канонир дотерпел. Одному, как бы, можем реверанс отвесить, второй, ну, не доработал, соответственно.
Ну, наверное, больше ничего не скажешь. В принципе, по шансам канонира в бою с Адесаней мы уже сказали, что, скорее всего, их нет. Я уверен, что там Адесаня будет просто лютейшим фаворитом, большим, чем с Уитакером, учитывая, что Уитакер не так давно этого же канонира урабатывал. Ну и, скорее всего, эти коэффициенты будут оправданы.
Вот последний, кстати, вопрос тогда на эту тему. А ты не думаешь, что может повториться ситуация Пенья-Нунес?
Что Адесаня выйдет слишком уверенным и недостаточно серьезно подойдет к подготовке?
Адесаня выйдет каким-то дичайшим фаворитом, канонир дичайшим андердогом, и случится апсет.
Да вполне возможно, мы не знаем, как Адесанья, насколько он серьезно подходит, потому что, в принципе, по всем этим имбедотам, которые на канале своем выкладывает UFC, да, вот на эти вот обратные отчеты к боям, там-то понятно, что каждый боец представляется, будто там он проводил лютейший лагерь, лютейшую подготовку. Как это все по факту происходит, да, какой моральный настрой Адесаньи, мы не знаем. Адесанья всегда на позитиве, он всегда достаточно ярко выступает, он уверен в своих силах, но конкретно с канониром, я не думаю, что будет недооценка, на самом деле. Адесанья же сам рад, что выиграл именно канонир. Как он сам сказал, что это свежее мясо, с которым он может разобраться, вместо того, чтобы проходить, да, по второму кругу всех уже соперников, которых он перебил, потому что Адесанья реально дивизион зачистил, и канонир остался тем самым последним звеном, ну, мы не берем пока в расчет Стрикланда, последним звеном, который Адесанья пока не покорил. И, может быть, как раз-таки наоборот даже, Адесанья подойдет более серьезно к этому поединку, поскольку с этим бойцом он еще не сражался, он не знает, чего от него ожидать на личном опыте, он видел, что канонир может вырубать, и я думаю, что Адесанья как раз-таки будет очень сильно отрабатывать именно вот эту вот дистанцию, и допускаю, что канонир может немножко побаиваться Адесанью и пытаться вкладываться в какие-то одиночные краски удары, надеясь его зацепить, а Адесанья будет его обстреливать. И как раз-таки не исключаю, что в этом бою от Адесаньи досрочки не будет. То есть, скорее, я допускаю, что это будет вот именно какой-то такой же аккуратный бой, которым он просто будет на расстоянии перестреливать канонира и заберет решением судьи его. Вот у меня почему-то такой прогноз предварительно.
С другой стороны, это может быть ситуация, как вот это «You must have forgot», то, что он сказал после победы над Костой как раз, то он попытается доказать, насколько все-таки он, помимо того, что тактически подготовленный, насколько он там продуманный боец и так далее, он попытается показать, насколько он и мощный в то же время боец. Возможно, он и попытается его нокаутировать. Хотя Адесанья никогда за нокаутом именно специально не идет.
Да, вот я о чем как раз хотел сказать. Если канонир подставится, то Адесанья как раз-таки этим шансом всегда пользуется. Уитакер молодец, что он не подставился. Но канонир, я допускаю, что он подставится очень легко, как тот же Коста. То есть вот канонир Коста достаточно сильно похожи по именно стилю ведения боя.
Разница в антропометрии будет просто огромная. Потому что вот я смотрю сейчас, канонир 182 сантиметра, а Адесанья он 6,4, это значит он где-то 195.
Ну, канонир и Уитакер примерно одних габаритов.
Да.
Ну, канонир рельефнее, помощнее выглядит, но я имею в виду вот в плане антропометрии они с Уитакером чуть похожи. У канонира там единственное, что размах рук какой-то жутчайший. То есть не зря у него прозвище Закила Горилла, но размах рук у него прям большой. Но я думаю, что Адесанья будет его...
Адесанья 2 метра размах рук, поэтому...
Ну, Адесанья его ногами просто не будет подпускать, мне так кажется. Ну ладно, это посмотрим. Сейчас, я думаю, нет смысла это прогнозировать.
Да, это так все. Опять же, гадание на кофейной гуще. Ну, в общем, свои ожидания и предположения мы высказали, поэтому... Думаю, стоит перейти к более веселому все-таки...
К более весомому. Ивенту.
Ну и весомому, да, во всех смыслах. Второму по значимости бою вечера. Ну, его и обсудим в следующем.
Да, давай, все, заканчиваем то со средним весом. Все понятно, следующий бой Адесанья Канонир. Уитакер, конечно, хочется, чтобы еще встал на победную серию и в третий раз встретился с Адесаней, где уже бойцы могли бы получить шанс расставить все точки над «и», потому что после второго боя все-таки как ни крути, да, эти определенные недосказанности между ними как будто бы остались. Так что будем смотреть, дивизион развивается, это хорошо. Ну что, поехали дальше.
UFC на диване.
Второй бой, а то мы так его перескочили как раз-таки, чтобы закрыть вопрос со средним весом. Второй бой у нас были тяжи. Дерек Льюис и Тай Туиваса, топ-3 и топ-11 рейтинга. Льюис любит бить новичков. Вот, как мы увидели, в общем-то, в его прошлом бою, в последнем бою, собственно, 21 года, где он абсолютно без шансов нокаутировал Криса Докаса. И в этом бою как раз-таки встретились два дичайших нокаутера. То есть здесь против него чувак Тай Туиваса, который... шел на серии из 4 нокаутов. Мы с Юрой, собственно, в одном из наших первых подкастов уже подробно достаточно обсуждали этого чувака, Тай Туиваса, по прозвищу Бэм-Бэм. Свое прозвище он абсолютно подтверждает. Известен по большей части тем, что любит пить пиво из ботинка в конце своего поединка в случае победы. Залезает на октагон, ему кидают там какой-то ботинок, какую-то банку пива, он эту какую-то банку пива выливает в этот какой-то ботинок и пьет его.
За что его уже и прозвали Шуевас.
Да, за что его прозвали Шуевас, и даже, собственно, вот этот вот способ отмечать победы назвали, собственно, делать Шуевасу, что тоже достаточно забавно. То есть у чувака уже... есть свой стиль, есть свой какой-то образ, и это очень круто, всегда как-то в UFC вот именно рулят бойцы, да, у которых свой образ. И здесь встретились как раз вот эти два тяжа, Льюис и Туиваса, у каждого из которых свой очень яркий, очень известный образ. Льюис является рекордсменом в тяжелом весе по нокаутам. Туиваса пока что не рекордсмен, но нокауты вешает тоже очень много, очень часто. И вот эти два тяжа встречаются, бой был реально очень ожидаемый, он обещал быть очень ярким. То, что в этом бою будет какая-то досрочка, был совсем прям маленький коэффициент, то есть до решения этот бой не должен был доходить ни при каких раскладах, я вообще не верил ни в какой вселенной просто, что он может дойти до решения. Ну, собственно, до решения он и не дошел. Закончился бой уже во втором раунде, где на второй минуте Туиваса каким-то совершенно нереальным образом нокаутирует Льюиса. Собственно, по самому ходу боя немного. Начался бой, собственно, первый раунд был в пользу Льюиса прям безапелляционно. Льюис там, как ни странно, даже умудрился разыграть карту борца несколько раз, очень уверенно переведя Туивасу в партер, там даже понакидывав ему очень приличных ударов. В начале боя бойцы начали с небольших разменов, какие-то были клинчи там достаточно унылые, вплоть до того, что рефери даже пришлось их развести, поскольку там, ну, не было никакой активности. Но после этого как раз-таки Льюис подключил вот эту вот свою карту борьбы, накидал несколько сумасшедших ударов, которые Туивас вообще непонятно каким-то образом выдержал, поскольку мы знаем, что плюхи от Льюиса прилетают, ну, такие, что там и Нгану тоже может отлететь, если Льюис хорошо попадет, гипотетически. Но Тай каким-то непонятным образом встает, снова клинчует Льюиса. Дерек еще раз переводит Тая, но тот снова умудряется встать. И, собственно, вот в этом вот клинче раунд заканчивается. Во втором раунде, в самом начале, Льюис прям со старта очень хорошо попадает, прижимает Тая к сетке и наносит несколько безответных ударов. Как Тай выдерживает эти удары, опять же, вообще непонятно, поскольку все последние бои, которые Льюис выигрывал нокаутом, никто из его соперников не мог держать такие удары. Стоит вспомнить там и Блейдса, и Волкова, да и того же как раз-таки Криса Докаса, который просто с одного удара улетали абсолютно без шансов нокаут. Здесь Туиваса выдержал какое-то совершенно непонятное количество ударов, которые от Льюиса никто не выдерживал. Это прям было какое-то сумасшествие. И, собственно, как раз вот в одном из таких разменов Льюис слишком увлекся, и Тай начал, вот мне показалось, даже как-то больше лаки-панчить, просто пытаться отмахиваться. И вот в одном из таких отмахиваний Тай пробивает какой-то нереально точный локоть прям в челюсть Льюиса. И Льюис просто падает головой вниз. Просто падает на канвас совершенно каким-то прям мешком. Все, нокаут на второй минуте. Тай идет к сетке, там, к октагону, залезает, пьет пивас и победа. Хотя, кстати, к сожалению, в этот раз, я не знаю, ты смотрел английскую трансляцию, там, скорее всего, картинка одна, потому что на русской трансляции не показали, как Туиваса пил пиво.
Он пил пивас, но он
не пил сетки. Но не показывали.
После того, как вышел, показывали в английской, он вышел после уже интервью с Биспингом, о нет, с Кормье, Кормье у него брал интервью. Он вышел из октагона, подошел к рампе, за которой стоит, соответственно, народ, публика. Ему дали ботинок. Тот, кто ему протянул ботинок, сам взял второй ботинок. Они налили туда пивас. И, ну, не на брудершафт, разве что, а так просто выпили.
А, прикольно.
Значит, пиво из ботинка.
Я этот момент пропустил.
Я уже понимаю, что там есть просто чисто заготовленная пара ботинок у всех, а он кому-то подходит, они его, значит, протягивают и пьют на пару. То есть теперь вот он не сам пьет, он уже в компании пьет, поэтому это уже такая традиция, которая развивается в UFC сейчас и там среди фан-базы UFC. Даже несмотря на то, что все это событие и весь этот бой происходил на родине Деррика Льюиса в Хьюстоне, Техас, и, естественно, все приветствовали Деррика Льюиса, и все, видимо, присутствующая публика рассчитывала на победу своего земляка, никто не расстроился тому, что выиграл Тай Туиваса. Настолько этого парня любят, и настолько любят его ритуал вот этот, и готовы совершать его вместе с ним, и, соответственно, никто его не освистывал, все были в хорошем настроении от того, что победил Тай Туиваса. Собственно, как мы с тобой и обсуждали в прошлый раз, если победит Деррик Льюис, либо если победит Тай Туиваса, мы не расстроимся ни при одном из этих обстоятельств. И, соответственно, здесь то же самое и произошло. Дико рад за этого чувака. С 11 места на 3, ну, я не знаю, сейчас он станет топ-3 или нет.
Ну, топ-5, в топ-5 видимо, 100% точно ворвется.
И он как минимум заслуживает это тем шорохом, который он просто навел в этом тяжелом дивизионе. Поэтому дико круто. Кстати, вот этот вот обряд Шуеваса, который он проводит, повторил уже и Дэна Уайт. Записи ж появились, где они находятся вместе в каком-то баре. И там целое какое-то устройство придумали в виде ботинка. В общем, вставляют банку в ботинок, и он пьет из такого носика, как будто...
А ты не смотрел пресс-конференцию перед турниром? Тут же у Льюиса был день рождения, и Туиваса как раз-таки на пресс-конференции принес подарок Льюису. Ну, он подарил их, в принципе, всем, но конкретно Льюису именно к дню рождения. Это приурочил вот как раз-таки вот эти устройства, про которые ты говоришь. То есть я не совсем понял, что это. Ну, то есть я понял, что это просто какой-то кроссовок в полиэтилене такой. Но вот он, собственно, как раз сказал, что вот, типа, с помощью этого, типа, вы сможете делать шуевасу. То есть вот как раз-таки то, что, о чем вот ты, видимо, и говоришь. То есть это устройство какое-то с носиком, потому что, ну, на трансляциях все-таки было не особо видно, там не приближали. То есть было видно, что это просто какой-то кроссовок в целлофане один. Я подумал, как бы, что вряд ли, наверное, это обычный кроссовок. То есть я так понял, что это какое-то более хитрое устройство, вот, про которое ты
говоришь. Ну, как есть мундштук, чтобы курить сигареты или там, или сигары. Здесь, наверное, есть устройство, в которое можно вставить банку пива и таким образом выпить. То есть вот совершить этот обряд Шуеваса.
Ну да, да, да. Ну вот он, короче, это задарил всем. То есть Уитакеру, Адесанье, Уайту и самому Льюису, собственно. Ну, всем, кто был на пресс-конференции, вот он всем подарил вот это вот устройство Шуевасу. Достаточно забавно.
Чувак сейчас еще и на мерче прям позарабатывает. Да и слава богу, потому что классный парень.
Вообще. По поводу самого-то боя что-то хочешь сказать?
Ну, он... По-моему, как раз во втором раунде, да, локоть был уже после того, как он пару раз попал по Льюису, тот потерялся немножечко. Mm-hmm. И я подумал, что ну нет, как бы Льюис сейчас восстановится, он все-таки, опять же, дома дерется, нужно собраться, нужно показать себя. И так хорошо он провел первый раунд. Действительно, непонятно, каким чудом вообще Туиваса выжил после этих ударов. И вот эти два размашистых удара, которые залетели в Льюиса, тот их принял, попятился, оказался у сетки. Тай Туиваса поджал его. Я думал, ну сейчас опять попытается перевести. Видимо, Льюис подумал об этом же. И пропустил этот самый локоть. Такой четкий, сокрушительный
похоронный
локоть в челюсти. Да. Причем он был даже не амплитудный, он был
не амплитудный,
короткий.
Вообще, да, да.
Из-под тишка такой. Раз, и все. И Льюис просто, ну не замертво, слава богу, но рухнул прямо на канвас. И... Я подумал, единственную мысль, ни хрена себе ставка сыграл. Потому что была у меня мысль грешным делом. Я такой думаю, оба пообещали друг друга нокаутировать. Вдруг повторится история Нгану Льюис, когда вообще ничего не происходит. Мол, они оба знают, что они идут за нокаутом и не пойдут, а будут как-то пытаться аккуратненько перебивать. И только в случаях там стопроцентных, когда стопроцентный есть шанс, только тогда пытаться бить прям нокаутирующе. Но нет, получилось все наоборот. Просто битва Кинг-Конга и Годзиллы. Ну и Годзилла выиграла.
Как ты их охарактеризовал. На самом деле, начался этот бой вот с определенными сомнениями, как раз-таки, что вот такое действительно может быть, как ты описал, какой-то унылый бой, потому что там просто что-то они стояли по раунду в клинче реально, их даже там пришлось разводить. Но после этого бой перестал быть томным. Как тебе... Я тебя хотел спросить, как тебе вот эта вот карта бойца, которую разыграл Льюис? Я от него этого не ожидал, скажем прямо, не ожидал.
Там, по-моему, получилось так, что Туивас его пытался перевести, а в итоге просто Льюис контрил. А потом второй раз он уже, ну, понял, что вот здесь он может... Он почувствовал себя, видимо, там уверенным. Просто мы никогда особо Льюиса в борьбе-то не видели. А...
Ну, у Льюиса, поэтому... по-моему, за все время в UFC была только одна досрочка в партере. Приемом.
А, приемом именно.
Одна за все время. То есть Льюис никогда сам в борьбу не лезет. Мы знаем, что у Льюиса кардио, блин, на уровне хлебушка.
Ну да, и он всегда говорил, что пятираундовый, он особо уже драться не хочет. Вот три раунда нормально. Ну, я особо там не возбудился на этот счет, потому что я был уверен, что он как бы дальше встанет и будет в стойке драться. Поэтому мне казалось, что это какая-то, знаешь, такая разовая акция была, и я как-то так, ну, перевел и перевел, прикольно, молодец. Но я не рассчитывал, что он дальше будет так, в таком стиле
продолжать. Я дальше, даже больше тебя не об этом спрашиваю, о том, что он в принципе перевел, а о том, что он переводил не с целью, именно тейкдаун ради тейкдаун, да, как делал тот же Нгану, где он просто переводил, да, там, и залеживал Гана, особо ничего не предпринимая. А Льюис там реально прям устраивал ground and pound, и Туиваса там выживал, было видно, что Туиваса прям выживал, то есть в какие-то моменты он там даже прям плыл. И вот это мне прям очень понравилось, что Льюис не просто перевел, а он именно делал, видимо, на эту ставку, в этом был какой-то его геймплан, перевести и работать в партере, и вот это вот довольно прикольно.
Ну, слушай, тактически это правильно, потому что парень-то нокаутер, он как бы понимает, что зачем мне получать от него плевухи и идти в размен, если я могу, соответственно, как бы понимая, что он уже может его перевести, и как бы без каких-то опасений для себя молотить его в партере. Поэтому тактически это было правильно.
Так не, я же не спорю.
Наверное, этого как-то не нужно было... Нет, я к тому, что продолжаю твою мысль. Наверное, может быть, это и было частью геймплана, и, наверное, его надо было бы придерживаться, тогда бы он не попадал.
Не отхватил.
Да, а получилось наоборот. Ну, нет, там вообще во всех смыслах бой классный получился, и предыстория была крутая, и сам бой не разочаровал, и как бы последствия, соответственно, тоже очень интересные, интригующие, потому что, ну, все-таки, ну, Льюис, который потенциально претендует на титул, ну, как-то, не знаю.
Да слушай, честно, да, Тай Туиваса, который претендует на титул, примерно вот то же самое. Как по мне, Льюис и Туиваса — это прям одного поля ягоды. Вот прям да. Реально одного поля ягоды. Это просто крутые тяжи, которые будут в топе закатывать веселые бои. Вот для меня это вот такие ребята. Как-то что ни одного, что ни другого я чемпионом, честно говоря, не вижу.
Вот поэтому у них есть там пятерка ребят, которые находятся позади них. И вот между ними, пожалуйста, устраивайте всякие бои. Тот же Докас, он никуда не сместился в рейтингах вроде как, да? Туиваса может по нему пройтись, выкинуть его нахрен с 10-го этого, из топ-10, просто нафиг его выкинуть может Туиваса. Короче, просто Тай Туиваса, Дерек Льюис — это как бы чуваки, которые всегда могут спасти любой карт.
Да, да, своими яркими выступлениями, да.
И сейчас они это доказали, как бы даже немножечко обидно, что UFC так рано разыграла эту карту, поставила обоих друг против друга, потому что можно было хайпиться и как бы напряжение вот это вот сохранять, тоже победит.
Да не, ну
среди этих двух.
В тишах просто много очень довольно нокаутеров таких ярких, поэтому...
Да, но эти фановые прям вот два каких-то... Ну серьезно, это как бы реально Кинг-Конг и Годзилла, они такие прям друг друга стоят абсолютно.
Да они по комплекции даже похожи.
Да, каждый со своим стилем. Ну, Туиваса разве что, знаешь, типа новый Марк Хант, но Марк Хант был грустный воин, а этот веселый воин. Вот. И Марк Хант продолжает оставаться грустным, только уже не воином. Вот. А Тай Туиваса, он прям Такой кунг-фу панда, короче, прикольный он.
Нет, сейчас, конечно, круто, что Туивасы сейчас с 11 места залетит в топ-5, и там для него откроются такие перспективы, которых он, я думаю, и мечтать не смел. Я удивлен, на самом деле, что Льюис, конечно, согласился на такой бой для себя. Я думаю, что он, конечно, ожидал того, что он все-таки вырубит этого пацана, особенно у себя
я
дома,
думал, да,
но...
Что он... С другой стороны, мне кажется, что Льюису во многом, ну, насрать. Ну, то есть, ему правда насрать.
Да, он зарабатывает бабки. Амбиций. Я не думаю, что это ударит как-то по его контрактам в будущем.
Вообще то не ударит.
Это потому был крутой,
это
яркий
бой. Который может, да, это не тот бой, которого может застесняться, который может как-то под сомнение поставить твои там, возможности, твою известность, медийность. Нет, он только приобрел. Но плюс, кстати, всегда есть возможность реванша. И это как бы тоже можно билдап крутой сделать, да, к потенциальному реваншу.
Да нет, это не та ситуация, я думаю.
Ну, при каких-то других условиях. То есть это есть такая штука, которую можно будет использовать в будущем, если нужно что-то фановое.
В тяжах очень много ребят, которые гипотетически хотят пробиться в топ. И сейчас устраивать там повторный бой, даже не сейчас, а через какой-то небольшой промежуток времени, ну, я думаю, что смысла не имеет никакого.
Не, ну просто это как бы вот то, что это ставит точку в определенных даже амбициях не Льюиса по поводу титула, да, а его оценки как потенциального претендента на титул.
Да, ему
мне
это
кажется,
нафиг
это
не
хорошо.
Надо. Ему вот это самому нафиг не надо.
Ему это нафиг не надо, но как бы ситуация же неловкая, да, так сказать. Типа, чувак третий в рейтинге, он побеждал действующего чемпиона. И вообще, типа, у него серия какая-то побед, и все такие, типа, что-то, блин, как бы вроде как и надо, но что-то неохота. И Льюис тоже такой, типа, блин, вообще неохота. И сейчас он такой проиграл, и у всех отлегло. Все нормально. Льюис на своем месте, никаких амбиций и шансов на претендентство нет. Ну и слава богу, он и не нужен там. Есть он Миочич, есть Джонс, который там придет, что-то
Волков
поделает.
Волков тот же.
Вот, Волков, да. Ну, кстати, Волков с Туивасой.
Вот я об этом же бою. Потому что Льюис-то там на последних секундах Волкова смог все-таки уработать, хотя Волков в бой прям вел без шансов по очкам. И интересно будет посмотреть, по сути, Льюис версия 2 против вот этого вот нашего Александра. Интересно, все-таки Туивасу Волков смог бы вывести или нет? Я думаю, мы это вполне можем узнать на самом деле.
Блин, ну это хороший, да, хороший бой, но, ну, мне кажется, это не очень хороший бой для Саши Волкова.
Думаешь? Мне кажется, что он тоже дорабатывает Туивасу. Я думаю, он сделает выводы из боя с Льюисом и просто будет чуть более аккуратно вести бой, и все.
Да, и просто в последние 10 секунд он все-таки отойдет чуть-чуть подальше, да, не будет подходить. Ну тогда, если так, то хорошо, конечно.
Не, но Волков, слушай, своими габаритами он легко может держать Туивасу на расстоянии. Прям легко. А учитывая, что у Туивасы партер не то чтобы какой-то очень сильный, то, соответственно, Волков легко может его перестрелять.
Это без вопросов, просто всегда есть шанс вот этого одного случайного.
Конечно. И, так вот эти вот бойцы как раз-таки, вот типа Льюиса, типа Туивасы, типа Розенстрайка, этим же они интересны. Что реально ты в любой момент, вот это те бои, которые всегда держат напряжение, ты в любой момент ждешь, что сейчас залетит какой-нибудь лайки панч, просто там в последние секунды, и туши свет. Мы не раз это видели. Льюис Блейдс, Льюис Волков. Блин, ну как бы такие бойцы. Они и делают как раз-таки свои бои яркими за счет этого. Ты можешь просто сосать весь бой. И в последнем раунде просто одним ударом каким-то из последних сил дотянуться до челюсти соперника и эту челюсть пошатнуть вместе со всем соперником. Вот эти бойцы как раз эти крутые. Ну что, дальше? Обсудим бой вечера, как Дуглас Сильва де Андрада нокаутировал нашего казаха, условно нашего, Сергея Морозова. Поехали.
UFC на диване.
Ну что, давайте, ты начинай. Раз по очереди идем. Тем более, раз ты в таком восторге.
Не нокаутировал, задушил он его, но это, слушай, бой был просто что-то с чем-то. То есть это был третий бой всего. Он шел в ранних прилимах. Бой в легчайшем весе. Это уже сказал Дуглас Сильва де Андраде против Сергея Морозова. Сергей Морозов — это боец из Казахстана, который был достаточно серьезным фаворитом в этом бою. И первый раунд он проводил как настоящий фаворит. То есть там всего бой продлился 2 раунда. И Сергей Морозов, к сожалению, для всего СНГшного там, нашего сообщества, проиграл. Хотя первый раунд был таким, что шансов на проигрыш, мне кажется, Сергею Морозову не давал бы никто. Он просто что только не делал с этим Дугласом Сильвой де Андраде. Он его ронял, он его отправлял в нокдауны, да, там и душил, и борол. В общем, все, что угодно он с ним делал. Огромную сечку сделал на брови, по-моему, правой.
Правой. Около, да, там кровь прям лилась, когда в партере они были.
Я был уверен, что там нужно иметь какие-то дико морально-волевые качества, чтобы продолжать даже просто отбиваться. И уже не говоря о том, чтобы показывать что-то самому. И поэтому у меня вообще не было вопросов после первого раунда, кто выйдет победителем. Вопрос был, когда Морозов финиширует Андраде. То, что этот мужик сделал во втором раунде, это просто что-то с чем-то. Я не знаю, и причем не казалось даже, что Морозов расслабился. Вообще ни разу не казалось. Он такой же собранный вышел на этот второй раунд, но начал пропускать. А Андраде как будто поставил на карту все. Он просто пошел в all-in, начал выбрасывать серию ударов по корпусу в голову, по корпусу в голову. Дважды это прошло. Этим он потряс Морозова. Ну и потом перевел ход поединка в партер и там задушил. Надо отдать должное. Опять же, Морозова он не сдался, он уснул. То есть он в итоге не постучал. А Андраде его задушил. Это дичайший камбэк. Это просто это мощный апсет, учитывая то, что Морозов был диким фаворитом. То есть здесь, в этом поединке, было очень много составляющих хорошего, да даже просто сказать, блестящего боя, и недаром он стал боем вечера. Абсолютная доминация одного из претендентов, который потом на 180 градусов переворачивается, и в итоге побеждает андердог. Ну, я не знаю, какой тогда еще поединок вам, ну, как бы, в данном случае тебе, Дим, нужен, чтобы посчитать это прекрасным каким-то просто сумасшедшим боем. То есть вот у меня и лично такие эмоции, и я бы, наверное, хотел пересмотреть даже еще раз этот бой, и, может быть, не раз. Вот. Поэтому мне очень интересно, какие у тебя сомнения на этот счет возникают. Вот что там такого ты увидел, помимо камбэков и апсетов? Вот. Поэтому давай ты теперь.
Слушай, ты так говоришь, как будто я тебе сказал, что бой говно, как бы, блин, ты вообще какой-то...
Не-не-не, ты сказал, что у тебя есть, что ты бой крутой, но у тебя есть как бы к нему вопросы. Я вот не... Вот мне как раз очень интересно послушать, что за вопросы у тебя к этому поединку есть.
А, у меня есть вопросы именно в той части, что изначально, когда мы с тобой переписывались, ты назвал это прям вот поединок на уровне Гейджи Чендлер. Вот с этим, вот к этому у меня есть небольшие вопросы. Есть небольшой вопрос к тому, что этот бой был назван боем вечера. В принципе, я согласен, что этот бой был лучший, но вот, скажем так, обычные стандарты, по которым делают лучший бой вечера, да, то есть это упорный, близкий, равный бой, дошедший до решения, ну, либо там, да, продлившийся почти всю дистанцию. Здесь бой продлился, ну, полтора раунда. И бой, вот как будто, знаешь, мы смотрели этот бой в два разных года. То есть я имею в виду, что как будто первый раунд, знаешь, был вот в одно время, а потом через год был второй раунд. В том плане, что действительно, как ты сказал, Андраде после первого раунда уходил настолько разбитый, насколько это вообще возможно сделать, при этом не упав в нокаут. Но, кстати, вот стоит отметить, что он абсолютно спокойно пошел в свой угол, там он выглядел абсолютно уверенно. Я не сказал бы, что он был какой-то потерянный, да, что он там дышал, еще что-то. Вот такое чувство у меня лично скажу, что он ушел. Ну, опять же, да, я скажу, что знал результат боя еще до того, кого посмотрел, при том, что сам бой в течение вчерашнего дня я посмотрел трижды. Утром, потом, пока там стоял на мойке с телефона, и потом еще раз пересматривал уже, когда смотрел, собственно, весь турнир прям подряд. Все-таки не отказался в удовольствии. Да, я от этого боя получил колоссальное удовольствие, поэтому претензий именно к самому качеству боя у меня нету. У меня вот именно небольшие оговорки в том плане, что этот бой был достаточно однокалиточным, если брать каждый отдельный раунд. Вот что я имею в виду. То есть не было в одном раунде какого-то соперничества. То есть у меня вот претензии именно в этой части. Вернее, не претензии, оговорка. То есть то, как проходил бой, если брать его в совокупности двух раундов, это было потрясно. Но если брать в отдельности именно каждый раунд, первый раунд без шансов Морозов просто разбивал этого Дугласа Сильва де Андраде, во второй пятиминутке Морозов не сделал вообще ничего, де Андраде его просто без шансов разбивал уже, соответственно, диаметрально противоположно, да, вот в обратную сторону. И вот в этой части, что мы не увидели как будто бы равный поединок, то есть как будто это два раунда из совершенно разных времен вот этих вот бойцов. Первый раунд Морозов вышел собранный, мощный, крутой и разнес своего соперника. Во втором раунде мы увидели уже обратную ситуацию, где Морозов ничего не показал, то есть как будто он, не знаю, выдохся, как будто там, знаешь, он как будто резко мораль потерял. Ну, короче, вот непонятно мне, что произошло с Морозовым, но он просто вышел на второй раунд сам не свой. И вот в этом вот плане у меня есть как раз-таки вот эти вот небольшие там, не то что жучки, да, которые точат вот впечатление об этом бое, но вот определенные все-таки оговорки, что бой был неравный. Вот по итогу к чему это привело. Каждый раунд в отдельности был просто доминацией одного из бойцов. Мы не увидели равный поединок ни в одном из раундов. Вот что я имел в виду.
Сложная мысль.
Ну, ты понял, да, о чем я говорю?
Я понял, абсолютно понял, о чем ты говоришь, естественно. Но я не могу так вот разбирать. Ну, в смысле, у меня вот в данном случае не получается так разбирать, потому что я просто, ну, я реально не понимаю, как это, что за яйца нужно иметь, и как они его не прижимают к земле, этого Андраде, чтобы выйти просто на второй раунд и сделать то, что он сделал. Потому что мне казалось, что Морозов просто идет убивать. Он уже во втором раунде просто идет убивать человека. Что он с ним сделал в первом раунде? И я понимаю, что он, видимо, ко второму раунду подходил, ну, как бы, у него была абсолютная картина в голове готовая, что его уже руку поднимают рефери, что он уже там, я не знаю, валяет его, коленями бьет, душит, что он с ним делает, не знаю.
Может быть, это его и погубило?
Да, как будто первая серия ударов, которые он пропустил, для него было просто как будто неожиданно. Типа, что, как, вообще, почему, что он еще что-то делает? Он еще как-то отвечать может? Я просто не понимаю, что там произошло, если честно. Потому что я орал прям весь второй раунд. Я был в диком шоке. Я, во-первых, орал еще в конце первого раунда, потому что я не понимал, как этот бразилец просто выживает. Я не понял, что он делает, какими там качествами обладать нужно, чтобы продолжать просто сопротивляться, как-то вставать даже, да, и продолжать этот бой. И вообще, я, конечно, был шокирован абсолютно всем, что происходило во втором раунде. Поэтому, учитывая то, что это был еще третий бой всего в турнире, который я смотрел, да, вот в прямом эфире, еще был свеженький достаточно, там 3 часа ночи это было, но вполне себе был еще запас бодрости и сил, и вот такой он мне, конечно, импульс и заряд дал, этот поединок, что и все прилимы мне показались более-менее адекватными, хотя сейчас я, конечно, понимаю, что прилимы-то как раз-таки были скучненькие, но вот ранние прилимы были вполне себе огонь. И за счет этого боя у меня впечатление...
Это и был ранний прилим же.
Не, я и говорю, вот ранний прилим.
А, в смысле, что после таких ранних прилимов тебе понравились основные, обычные прилимы?
Да-да-да, мне там все остальное, в принципе, зашло. То есть я был на каком-то диком подъеме, и мне все остальные поединки казались вполне себе очень смотрибельными. Потому что я просто зарядился от этого боя дико. Третий бой всего в турнире, и там происходит такое.
Не, бой крутой.
Да, ну, конечно, очень жалко Морозова, потому что, опять же, как вот этот на прошлом поединке Бондарь, да, был украинец, который выходил фаворитом и с которым несчастье случилось, руку сломал.
Угу.
И здесь, в принципе, похожая ситуация. Там тоже Морозов выходил диким фаворитом, казах. И какая-то ситуация похожая. Ну, как бы, нет, вообще не похожая ситуация. Я имею в виду, что он просто, вот наш СНГшник вышел фаворитом на поединок, но показал, причем максимум вообще, что только можно было. Абсолютно доминирование. А потом бац, и происходит вот такая штука. Короче, я думаю, уже все понятно с моими эмоциями по поводу этого боя. Они, в принципе, вот прошли сутки, они
не усыхают. Они оправданы, твои эмоции, я не спорю. То есть вот эмоции в плане того, что это какой-то совершенно нереальный камбэк, абсолютно обоснованы эти эмоции. И сам бой тоже...
Ну, то есть, реально, чё, знаешь,
да хватит на такой апсет давить. Там этот апсет, чувак, там разница, типа, у них было там 1,7 и 2,2. То есть, там это не было какой-то там плюс 4, типа того. То есть, это не дикий был апсет.
Я имею в виду, что после первого раунда, я не знаю, там котировки должны были поменяться, понимаешь? И как бы никто бы не поставил на Андраде после первого раунда. Никто бы
здесь
не поставил.
Здесь да, в этом плане согласен.
Здесь как будто ты играешь в игрушку и два бонуса собрал одновременно. У тебя там бац, термин апсет, бац, термин камбэк. Ты собрал все вместе. В итоге
ачивки.
Хапнул экспириенса, получил левел ап. И Дуглас Сильва де Андраде еще как бы добавил жути, так сказать, добавил вот эмоций этой своей победе после матчевой этой конференции, где он сказал, что он попросил два бонуса, он попросил не только бонус за лучший бой вечера, он еще очень хотел получить бонус за лучшее выступление, чтобы получить там не 50, а 100 тысяч долларов, потому что, значит, он сказал, что ему нужно помочь матери, то ли да, она болеет, что, то ли что.
Что налоги ему там надо платить.
Да, налоги заплатить, дом наконец-то купить, а не снимать там в аренду и так далее и тому подобное. Разревелся даже на этой пресс-конференции. То есть, как бы, чувак просто действительно там собрал всю волю в кулак, я не знаю, сжал свои титанические огроменные яички.
Бразильские,
да, и просто совершил невероятную какую-то штуку. Поэтому,
тут прям знаю, реально там, на морально-волевых каких-то.
10 шляп перед ним можно снять, и это, конечно, потрясающий бой.
Ну, он же сказал о том, что когда у него спросили, как раз, типа, кого, с кем бы вы хотели встретиться в следующем бою, он сказал о том, что мне вообще без разницы, мне главное, чтобы мне заплатили денег. Вот, видимо, у чувака много финансовых трудностей каких-то.
Просто есть случаи, когда подобная, ну, казалось бы, меркантильность, да, там, со стороны бойцов, может раздражать. Но есть или все чаще стали появляться ребята, которые начали говорить, ну, типа, мне все равно, я просто хочу заработать денег. И я начал себя ловить на мысли, что я вообще понимаю их абсолютно, и никого не готов осуждать за это.
Особенно
и
после ипотеки, вот, да?
Да, особенно после ипотеки. И очень круто, что чуваки идут и... Знаешь, это как всегда проще дать денег алкоголику, который говорит «мне на водку», а не тот, который приходит и говорит «мне на еду, жрать нечего, ты ему булку хлеба покупаешь», он такой типа «иди ты в жопу». Вот. И здесь
честность подкупает.
Ты такой, типа, чувак выходит, это не, причем не как Шон Умейли выходит, потому что у него, значит, икра красная закончилась, ему нужна икра черная, потому что на новый уровень выйти, вот хочу денег заработать. Но просто реально работяги приходят и делают работу, причем делают ее красиво, зрелищно, мощно. И действительно за этим какую-то историю, драму чувствуешь. Вот, в общем... Не знаю, это потрясающий бой, круто, что он прошел. Сергею Морозову только удачи, там, добра, выздоровления и так далее. Он большой молодец, но просто великий бразильский нахер оказался гораздо сильнее казахского. Вот, и...
Жаль, потому что у него, на самом деле, на текущий момент же в UFC статистика уже 1-2. И по факту, если следующий бой он проигрывает, то мы вполне можем с ним попрощаться. А учитывая, что боец он реально крутой, он бывший же чемпион М1 был, собственно, до прихода как раз-таки в UFC. Ну и, в принципе, коэффициенты, да, говорят сами за себя, потому что все-таки он вышел по фаворитам. Выходил, вернее, фаворитом. Понятно, что первый бой он проиграл Нурмагомедову, Умару Нурмагомедову. Вот. Ну и, собственно, второй бой вот он выигрывает, третий бой все ожидали, что тоже, собственно, он должен проходить, но вот не срослось. Жаль, очень жаль, я надеюсь, что в следующем бою он сможет собраться, доказать то, что он достоин выступать на таком высоком уровне, на сцене UFC, ну и, возможно, какие-то будущие чемпионские амбиции, чемпионские замашки мы от него еще и увидим. Понятно, говорить пока что об этом еще рано, особенно учитывая его экспириенс, скажем так, в первых трех боях в сумме, но... Будем надеяться, что он какого-то большого урона здесь не понес. В принципе, там Сильва де Андраде по нему пару раз попал и просто его придушил. То есть каких-то видимых травм, видимых рассечений, да, там каких-то неудачных попаданий там не было. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время сможем его снова увидеть.
Ну, там разве что минус мораль, наверное, может быть.
Я надеюсь, что с этим все-таки как профессиональный боец он должен справляться по-хорошему. Поработать там с психологами, что-то как-то, но должен справляться. Будет обидно, если вот из-за этой минус морали он съедет. Очень, очень будет обидно. При том, что боец достаточно яркий. Ну что, дальше?
Так, ну с этим понятно, давай дальше. И какой бы еще бой ты хотел обсудить? Потому что я, вот, если честно, не вижу смысла останавливаться подробно на всех остальных.
Слушай, ну я бы еще отметил бы, на самом деле, наших соотечественников СНГшных.
Давай.
Давай.
UFC на диване.
Давай-то начнем вот с самого, собственно, первого боя ранних прилимов. Это Уильям Найт, Максим Гришин. Максим Гришин тоже боец из Казахстана, как и Сергей Морозов. Этот бой, на самом деле, я в первую очередь хотел бы обсудить в том ключе, что здесь установлен своего рода рекорд, негативный рекорд. Дело в том, что Уильям Найт, это, собственно, бой в полутяжелом весе должен был происходить. Оба бойца полутяжелого веса, но Уильям Найт не смог сделать вес на 5 килограмм. Это рекорд в UFC, когда, собственно, спортсмен не смог сделать вот вес именно настолько. И, собственно, вот этим бой в первую очередь запоминается. Учитывая, что Найт вышел на коротком уведомлении, там, на недельном, у Гришина все равно были, в общем-то, все шансы отказаться от такого боя, потому что, ну, разница, казалось бы, в весе это достаточно существенно, да, по меркам UFC особенно. Но Гришин согласился выйти, на самом деле, честь ему и хвала. Если говорить о том, что особенно в этом карде должен был состояться еще один бой между топовыми бойцами на легчайшей весовой категории, это Алекс Перес должен был встретиться с Мэттом Шнеллом, топ-4 и топ-9 на легчайшего дивизиона, и там как раз-таки Алекс Перес не сделал вес там прям буквально на какие-то граммы, там что-то на 600, что ли, грамм или на 900 грамм, и Мэтт Шнелл просто встал в позу, сказал, не, нихера, я этот бой проводить не буду, типа, и пошел он в жопу. И здесь, учитывая, что Гришин при такой разнице в весе на этот бой согласился, слушай, ну честь ему и хвала, круто. Сам бой прошел под диктовку Гришина полностью. Найт пытался как-то на, ну, там, иногда взрываться, но никаких толком ударов не наносил. Там пару раз по Гришину попадал, но какого-то ощутимого урона нанести ему так и не удалось. Гришин абсолютно в каждом раунде этого Уильяма Найта разбивал. Ну и, соответственно, единогласным решением этот раунд забрал. Вот, в принципе, я больше хотел вот отметить, разве что вот это, поздравить нашего СНГшного соотечественника и пожелать ему удачи в будущих свершениях.
Ну и забрал, соответственно, сколько там, 40%, да?
Да-да-да, он 40% гонорара Найт. Но я не думаю, что у Найта там какой-то огромный гонорар, но все равно плюс не минус.
Ну, все равно приятно.
Учитывая, что...
Поэтому, может быть, согласился, да, в том числе.
Учитывая, что у Гришина, в принципе, тоже ситуация в UFC не то, чтобы какая-то крутая. То есть после победы над Найтом у него 2 победы, 2 поражения, причем у него победы чередуются с поражениями, как раз-таки вот прям четко чередуются поражение, победа, поражение, победа. Здорово, что он смог все-таки немножко подкрепить уверенность UFC, что он им нужен. Что дальше? Или что-то еще хочешь сказать?
Да нет, все так. Единственное, да, тоже вообще никаких сомнений по ходу поединка не возникало. Гришин перебирал. Найт, даже мне даже кажется, что как будто и не пытался ничего сделать, он быстро выдохся, потому что, ну, такая гора мышц, это абсолютно понятно, и Гришин все как-то по классике сделал. Бой, не сказать, что прям очень был интересный, но и прям совсем говном тоже не назовешь.
Да, не, то ну я больше просто отметить, что вот вроде да, как наш почти соотечественник,
турнир, и тем более открывающий. Гришин, да, молодец, да, все.
Все, что, давай дальше. Что, обсудим тогда, наверное, Орловского в этом же ключе?
Да, и давай Орловский и Вандера. Бой тоже в тяжелом весе, и это был главный бой прилимов. Бой, на самом деле, вообще не разочаровал. Джаред Вандера такой огромный и достаточно неуклюжий боец, и моложе, чем Орловский.
Сильно моложе причем. Вандера, по-моему, 29, если я не ошибаюсь.
Но что прикольно, у Орловский был фаворитом в этом поединке. Я, если честно, думал, что все-таки габариты могут сыграть, и Вандера может по Орловскому попасть. И полагал я грешным делом, что Орловский может в этом поединке упасть. Хотя сейчас он идет на серии из 2 побед.
Из 3 уже.
Из 3 побед. Но в этом поединке Орловский показал абсолютный мастер-класс. Он как будто действительно дал урок молодому своему противнику, потому как нужно вести бой, какое кардио должно быть у бойца, потому что Орловский обалденно просто провел на ногах все 3 раунда, он хорошо перемещался, у него какой-то потрясающий футворк, опять же, для тяжеловеса.
Возрастного тяжеловеса причем.
Да, возрастного тяжеловеса, который он продемонстрировал. Это такой был, ну, не Доминик Круз, конечно, в тяжелом весе, но очень-очень легок он был. И прям вот я радовался, глядя на то, как он ведет этот бой. Очень уверенно, и даже несмотря на то, что в итоге это был сплит-десижн, раздельным решением Орловский победил. Если честно, я не понимаю, почему. У него потрясающе залетала правая рука, он с ней часто входил, и просто Вандера ни разу ее не заблокировал. Вообще ни разу. У него осталось... какой-то очень жесткий вот этот след на шее и на голове от этого удара Орловского, который вот просто раз за разом проходил, и я прям поражен был, как Вандера, ну, не знаю, не заблокировал ни разу его, потому что из раза в раз Орловский делал одну и ту же серию. Вандера все время готовил правую руку и поджимал к сетке Орловского, но ни разу почему-то правую руку не использовал. То есть не было вообще никакой опасности с его стороны. Заходили они в размены иногда, и я думал, что ну вот здесь вот может он попасть по Орловскому, но тот делал все очень грамотно и выходил каждый раз победителем из всех этих схваток. с Вандерой, поэтому очень рад за Орловского, красавчик, продолжает радовать, несмотря на возраст, и пока что даже не хочется говорить о каком-то завершении карьеры. И напомним, что Орловский это все-таки бывший чемпион в тяжелом весе, но было это очень-очень давно.
Ну, на самом деле, да, то есть я когда сказал все-таки об этом бое, не из-за того, это было, что бой какой-то вау был, прям феноменальный, нет, вовсе нет. То есть больше я хотел судить именно этот бой, вот, так сказать, отдав дань уважения такому человеку, такому ветерану, как Андрей Орловский, поскольку это реально очень титулованный и очень популярный, наверное, скажем так, боец. У него 55-й это был профессиональный бой, в принципе, профессиональный бой. То есть это человек с колоссальным, просто с колоссальным опытом, уроженец Белоруссии. Хотя и в этом турнире, кстати, он вышел с американским флагом, если ты обратил внимание. В принципе, мы знаем, что сейчас он уже достаточно давно живет и тренируется в Америке, но все-таки его альма-матер — это Беларусь. В UFC он действительно очень давно, если быть точным, то с 2000 года. Там же он и брал, да, титул в тяжелом весе, как уже Юра сказал. После этого у него была, скажем так, достаточно длительная история, когда он из UFC уходил, там потом сражался в Strike Force, в итоге, собственно, уже вернулся, вот, и уже продолжает дальше выступать в UFC. Известен, кстати, также тем, что отлетел в свое время от Рыжего Тарзана, от какого, Вячеслав Дацик. Причем отлетел довольно-таки интересно, ну ладно, этот бой мы обсуждать не будем, но тоже как такой интересный факт в копилочку биографии Андрея Орловского. Вот, а так, да, Юра, в принципе, все правильно сказал, Орловский за счет своего футворка и грамотных джебов с правой, с левой очень хорошо доставал Вандера, но, к сожалению, видимо, уже сила удара все-таки у Орловского не та, что потрясти своего визави он не мог более молодого. Ну а у Вандера это уже третье поражение в 4 боях, какие-то выступления совершенно незрелищные, сам он тоже незрелищный, и я думаю, что очень высокая вероятность того, что мы его больше не увидим в UFC, и хер бы с ним.
UFC на диване.
Ну что, давай тогда прям вот буквально в двух словах еще обсудим бой Бобби Грина на Страта Хакпараста, опять же, на самом деле, отчасти из-за личности этих бойцов, то есть сам бой был для боя, дошедшего до решения, достаточно интересным, но все-таки, конечно, да, это была не рубка там Чендлер Гейджи, типа того, но все же в то же время вот хотелось бы этот бой отметить как достаточно крепкий бой, который открывал непосредственно мейн-карт на этом турнире, поскольку сам Бобби Грин, тоже уже ветеран UFC, выступает достаточно давно, с 2013 года, попал он в UFC после покупки, собственно, этой организации Strike Force. До этого он как раз-таки выступал в этом Strike Force, и, как и многие другие бойцы, можно сказать, по наследству уже перешел в UFC. Хакпараст, в свою очередь, тоже уже в UFC, далеко не новичок, с 2017 года он выступает, и известен в первую очередь тем, что предыдущий бой проиграл Дэну Хукеру, достаточно популярному легковесу, теперь уже полулегковесу. И вот на самом деле, что я еще хотел бы отметить, что Хакпараст очень похож на такую немного уменьшенную копию Келвина Гастла. Вот прям дежавю был конкретно, тоже такой невысокий для своего дивизиона, не особо рельефный, с таким пузиком. Вот, но на самом деле бой получился довольно-таки интересным, как ни странно. Ну, вернее, без как ни странно, просто довольно-таки интересно. В первую очередь, краски из-за того, как вел себя Грин в этом бою. Он просто весь бой над этим...
Дико агрессивный.
Он весь бой угорал над этим насратом, что-то постоянно его провоцировал, постоянно его подстебывал. Указывал, как ему бить. Здесь ты делаешь не так, типа троллил его что-то. Да тут ты не попал, типа давай нормально подеремся, типа что-то там исполняешь. Вот это вот все было достаточно, конечно, забавно смотреть. И на самом деле все это было, ну, закономерно. В общем-то, Грин победил, потому что во всех абсолютно раундах он аккуратно обстреливал этого Хакпараста. Тот толком не мог к Грину подойти. Ну и, собственно, Грин забирает этот бой решением судей. Но сам бой был достаточно веселым. Вот в первую очередь, как раз-таки, из-за поведения Грина в октагоне. Вот. А Хакпараст, что про него особо сказать? Работал он достаточно однобоко. В этом бою вкладывался постоянно в одиночные удары. Да, у него сила ударов есть, но по Грину вот он как-то не попадал, несмотря на то, что Грин достаточно возрастной уже тоже боец. Но вот эти вот одиночные удары ему никакой пользы не принесли, до цели они почти не доходили. В конце боя как-то уже складывалось ощущение, что вроде как вот Хакпараст нащупал ту дистанцию и тот стиль, которым он может работать с Бобби Грином, но, увы, как бы бой уже закончился. Ну, как бы и все.
Слушай, это же еще бой, в котором Бобби Грин какой-то личный рекорд поставил по количеству выпущенных
ударов. Да, 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 он постоянно вот эти вот кусал как будто этого Хакпараста. Там, да, там какой-то прям существенное.
8 ударов он выбросил.
Да-да-да-да-да, там существенное прям количество ударов было. Ну, типа у чувака, видимо, какие-то руки-подушки. Ну, он акцентирован-то особо не бил, что он в основном джебами обрабатывал, по большей части. Но, не, бой интересный, поэтому если, уважаемые слушатели, захотите посмотреть этот турнир, то вот среди тех боев, которые можно посмотреть, если у вас есть там условные 15 минут времени, вполне себе. Не лучший бой, но неплохой.
И если вам не насрать на насратах Акпараст.
Ха, пам-пам, вот это поворот.
UFC на диване.
Друзья, будем мы, наверное, закругляться уже. Много боев мы с этого карда обсудили. Обсудили ряд боев очень подробно, возможно, слишком подробно. И будем, наверное, с вами прощаться. Единственное, что в завершение отметим, что на следующей неделе нас ждет турнир UFC Fight Night, где в главном бою встретится Джонни Уокер против Джамала Хилла. Это топовые полутяжеловесы, ну, относительно топовые. К сожалению, собрался...
Ну, топ-12 и топ-10 полутяжелого дивизиона.
Ну, да, к сожалению, сорвался мейн-ивент на следующей неделе. Это два Рафаэля должны были сражаться, Рафаэль Физиев, Рафаэль Дос Аньос. Но вот, к сожалению, или к счастью, их бой перенесли на UFC 272, где в мейн-ивенте Ковингтон и Масвидаль будут сражаться. Поэтому, в принципе, на следующей неделе не такой яркий турнир нас ожидает, по крайней мере, по именам. Возможно, по боям-то он даст прикурить многим турнирам. Но этого мы пока не знаем и узнаем только на следующей неделе, где мы обсудим этот турнир. Я к тому, что, скорее всего, мы обсуждать его будем не особенно долго. Я так предполагаю, как раз-таки из-за какого-то недостатка громких имен. И поговорим уже более подробно, может быть, о каких-то новостях вот за последние две недели. То, что вспомним, то, что найдем. Но этот турнир у нас, вернее, этот подкаст у нас уже и так получился достаточно растянутым. Забивать его еще и новостями, ну, я думаю, просто до них тупо никто не дослушает. Поэтому мы так делать не будем. И, если что, новостями забьем уже наш следующий выпуск. Да, Юр?
Да, забьем его полностью.
Забьем его полностью. Все, ребят, спасибо, что слушали. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что создаете нам просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ждем фидбэков. Ну все, что, завершаемся. Всем пока, всем спасибо.
Всем спасибо, всем пока.
UFC на диване.